Существуют границы между знанием и информацией. Это не одно и то же. Вот американцы считают, что это одно и то же. Они всегда ставят знак равенства между знанием и информацией. Всегда.
Ну, у американцев есть еще одна чудная фраза, что информация — это то, что кто-то не хочет видеть опубликованным, все остальное — реклама. Чисто американское высказывание.
Я их очень понимаю. Оно, между прочим, вытекает вот из этого общего, так сказать, знака равенства между знанием и информацией.
Да, да, да.
И весь вот этот вот технологизм, вот технологический как бы подход, от которого мы пытаемся уйти, который нам все время навязывается, и в том числе и через рекламу, и через агрессию информационную, я бы так, ну, так сказать,
правильно,
понятно.
Правильно, правильно.
И через информационную агрессию.
Это точно сказано, да, абсолютно точно.
А это вот такая превращенная форма, на самом деле, американизма.
Да, да, да.
В русской культуре всегда была граница между знанием и информацией. Больше того, даже в европейской культуре, вот это замечательный совершенно пример, который я просто вот выстрадала, как бы читая Фихте, потому что у него, как известно, было такое таинственное, так сказать, наукоучение, да, очень таинственное, и он считал, что у него было очень интересное высказывание, он считал, что знание – это Бог.
Ну, это метафора.
Нет, это не метафора. Он действительно считал, что ученый это как бы приближенный и обладающий вот такой божественным, ну, таким божественным героизмом или героической божественностью.
Да, ну, вот, он прав, конечно, но это образ.
Это образ. Это образ. А почему он стремился к образу? Потому что у него гениальная совершенно философия. То есть абсолютно. Вот он действительно философский гений, потому что он очень долго объяснял, его никто не понимал. Он все объяснял, что такое наукоучение, объяснял все. Я вот так все это читала. Думаю, ну что, Бердяев так мучает.
Бердяев хорошо сказал на тему о свободе. Свобода – это свобода, суть – свобода доступа к мировому знанию. Но...
Это в сравнении с издержки, на самом деле.
Да, но к селективному доступу.
Вот все в том-то и дело. Простите.
Селекция.
Да.
А реклама-то и как раз информация исключает селекцию, как бы.
Вопрос как в том, что когда Фихте, Бердяев и последователи все это писали и обдумывали, термина информация еще не было.
Да, ну да.
И они так запутали вот эти вот, и так сакрализировали. Вот понимаете, и я почему я говорю, что я вот так вот смотрел, мне действительно было его жалко. Я думаю, боже мой, как человек мучается. Он не может объяснить то, что он знает. Это просто видно, вот из того, как он. Я думаю, почему? И потом я вдруг поняла, нету этого слова.
Да, да.
А он его чувствует, что там что-то совершенно отличное.
Да, да, да.
И вот это вот меня навлекло на вот на очень многие размышления о разнице именно, о том, что европейская культура и русская культура в том числе, как культуры, которые сопряжены противоречивым очень, так сказать, путем, но сопряжены очень тесно, очень. Они вот как раз на этой разнице очень многое чувствуют через культуру. Они сохраняют вот это чувство, вот это вот различие. Вот американцы этого не сохраняют. Они поэтому так и говорят, что реклама это, так сказать,
все остальное. Им трудно сохранять, они по грамм
дают.
В этом же все дело.
Да, все. А вот это различие, оно сохраняет этот бэкграунд и дает шанс ожидать, вот как вы пишете в своей статье, ожидать этого гения.
Да, да, это да.
Потому что ожидание его и его вот это рождение как бы в мир, да, вот в мир действительно и искусства, и высокой культуры, и сохранение традиций, и вот сопряженность традиции с будущим, вот это вот как раз является залогом, как бы, так сказать, того, в чем формируется вот эта информационная культура. Вот она как бы в ней, ради этого она существует, она, так сказать, должна приветствоваться. Так вот, вот это меня поразило в вашем журнале. Вы каким-то образом, я не знаю, я думаю, что это интуитивно, потому что...
Абсолютно.
Абсолютно интуитивно, потому что, ну, я нигде этого не видела. Вот у вас совершенно, он абсолютно не советский.
Ну нет, конечно.
Понимаете? Хотя в советском вот это они очень четко там это фиксировали. Вот где информация, поэтому, потому что они действовали путем закрытия.
Ну, конечно.
А сейчас вот ситуация.
Но они мысли не пропускали.
Да. Они мысли не пропускали, совершенно верно. Да. Они не пропускали знания.
Знания. Вот я думаю, что знание – это фундамент, а информация – это ветер над фундаментом. Вот какой-то такой образ. Да? Информация – это вечно дующий ветер, кстати. А знание – это то, что оседает в индивидуальном человеке и, может быть, в совокупности людей, в общественном сознании. И закрепляется каким-то образом, цементируется.
Цементируется обязательно, потому что есть фактор цивилизации. Я бы даже сказала, что это вот, вы сказали про ветер, а я сразу вспомнила гранитные берега Невы. Вот такая вот. И вот это на самом деле самое главное в журнале, что вот я думаю, что вот эту базовую информацию. Это, никто этой темой, я повторяю, никто ей не занимается. Очень серьезно.
Мы попытались вот как-то соединить. Я в этих вот статьях намеренно пишу о каких-то фундаментальных вещах, так сказать. Хотя обращаюсь, естественно, к пианистам, к читателям, не к музыковедам как таковым. Они бы и не сумели так написать, кстати.
Да.
Да, вот это самое удивительное, да. Они бы написали так, что, может быть, лучше даже, чем я, но их бы не прочитали. Тут же надо еще написать так, чтобы тебя прочитали. И чтобы не оттолкнул этот текст читателя. А наоборот, чем-то заинтриговал и привлек. Еще надо найти эту краску в слове какую-то, да. Вот это целый секрет, конечно, чисто журнальный такой, на пересечении, собственно, научного знания и журналистской сугестии, так сказать, журналистской сугестии. Вот это вот пересечение надо чувствовать.
Ну, оно у вас очень аккуратное, я сказала бы.
Вот ну, я стараюсь.
Да, то есть на редкость
иногда
просто.
Иногда захлёстывает меня, конечно, ну, на
научную. Дело в облике. Я имела в виду вообще весь облик журнала, потому что он целостен, он очень продуман, он не перехлёстывает, хотя он посвящен очень интересным вещам, ну, так сказать, для людей, которые как-то сопряжены с этим вот миром, да, и как-то сопряжены с музыкальным творчеством и с традициями музыкальными. Он очень в этом плане, вот как раз он сопрягает вот эти традиции и будущее, да, и настоящее, поскольку он обращен к каким-то, ну, интервью, там присутствует вот эта вот живая музыкальная нить.
Да, интервью
нить,
все время.
Нить,
она, и вот, Мариночка, это да. Мастер интервью, она абсолютный мастер.
Уставшая от
нее. Феноменально делает.
Поэтому вот это начало вот информационного, вот этой информационной культуры, я просто в нем это увидела. Я так этому обрадовалась, потому что я как разработчик этого вот самой по себе проблемы, я просто вижу, что вообще происходит. Да. Прекрасно понимаю, что было в советское время, когда это было все закрыто.
Ну да.
Но, тем не менее, уровень культуры какой-то держался вот в этих гранитных, так сказать, вот на этом гранитном постаменте, я бы сказала. Это не берега для реки, которая свободно течет, и человек дает ей направление свое. А это был вот именно вот гранитный постамент, да, и на котором возвышались там непонятно кто. И было очень все странно. А здесь вот это вот, как-то я в этом увидела какое-то начало цивилизации, цивилизованного, вот, так сказать, отношения. Нет, это на самом деле очень серьезно, понимаете? То есть для меня это было вот большим таким, как сказать, ну, вдохновляющим, так сказать, таким вот началом. Но я вот формулировала когда вопросы, я вообще на самом деле потом-то очень перепугалась, потому что я-то знаю, что журнал существует в таком вот свободном плавании, в рынке, да? И...
Абсолютно. Он вообще на грани существования, потому что не хотят и не умеют подписываться на него. Подписки.
Ну, я вам нашла одного подписчика.
Нашла, да, спасибо, да, вы тронули.
Нашла,
да,
кстати.
Это все, да, все. А если не будет подписки, он увянет, конечно. Тут никуда не деться.
Ну, а как вы рекламируете его?
Ну, тут надо просто сказать, что Россия особая страна, как мы знаем, да, и, ну, собственно, чисто экономически, откуда может взяться журнал, откуда у журнала могут взяться средства на, да,
совершенно.
То есть, ну, если мы отринем спонсор, то мы, наверное, должны придвинуться к рекламодателю. А простой вопрос, что в музыкальной области в России можно рекламировать? В России производителей ничего музыкального нет, да, мы не производим музыкальные инструменты, и прочее, ну, и так далее.
Ну,
соответственно, тут мы упираемся в тупик. То есть западная фирма, естественно, направляет к своим условным, да, представителям здесь, для которых реклама вот такая, ну, скажем, не главная цель. их работы. И все. Поэтому издавай журнал «Часы». Ну да, много же этого издали, там, не знаю.
Потом это «Квартальник».
Что-то другое. Мы всегда найдем, что отрекламировать, но в нашей области, в России, тупик. Это правда. Ну вот, поэтому, плюс к тому, вся музыкальная культура у нас государственная.
Конечно.
Что известно. Ну и, собственно, вот. И вот ответ на вопрос, каким образом такой журнал может существовать. У нас есть большой опыт общения и работы в иных музыкальных журналах, газетах и прочих. Я могу сказать, что ни одно подобное средство массовой информации в России.
Есть такое.
Ну, меня... допустим, опыт сотрудничества, я потому специально сказала. Вот. Ни одно из них не в состоянии чисто экономически даже просто выжить за счет подписки, за счет продажи, ну и простых таких вещей. Поэтому тут... мы можем рассчитывать только на тех, скажем так, кто нас на сегодня поддерживает.
Ну, понятно,
и
понятно.
И больше, в общем, ни на что.
Понятно. Вот этого я как бы и ожидала, собственно, этого
ответа.
Нет, это нормально. Ненормально то, что... ненормально, к сожалению, то, что все это вот так вот сжато государственными какими-то рамками. И вот как мне представляется, то есть вот такой вот широкой все-таки музыкальной общественности не сформировано. Я... вот на основании такого отношения к журналу, ведь это же отношение к журналу и к его существованию, к его поддержке, это же показатель на самом деле вот какого-то присутствия музыкальной общественности, потому что общественность...
А, нет, наш журнал нет? Как раз показатель присутствия
вот
музыкальной общественности.
Это контраст на самом деле.
Да, потому что вообще говоря, искусство вот в западном мире, как мы его называем, себя почему-то считаем востоком, в то время как мы, вот этот дом, который напротив, это фабрика творческих субъектов, которые поставляются на Запад.
Да, понятно. Да,
да, и да, формируют да. там контур западной, так называемой западной культуры. Мы, так сказать, очень своеобразный Восток в этом смысле. Западный Восток. В качестве западного
Востока
должен сказать, что на Западе, а теперь и на Западном Востоке, как выясняется, искусство содержится двумя силами – государством и обществом. Причем обществом, может быть, даже в большей мере, чем государством, там, у них. У нас государством гораздо в большей мере, чем обществом. Я имею в виду не коммерческую сферу, так сказать, поп, масс-культуры, так сказать, поп-музыки,
ну, понятно,
так
да,
называемые.
Мы говорим,
это,
да.
Да, все это развлекающие и развлекательные. Unterhaltungsmusik, как немцы говорят. Да, нет, а я имею в виду именно высокую традицию, высокий смысл искусства. И вот это высокое искусство, оно поддержано государством, в первую очередь у нас. И только-только начинается вот эта система поддержки обществом искусства. И мы один из робких начальных, может быть, примеров того. Потому что этот наш журнал существует при Международном союзе музыкальных деятелей и при одном из отделений этого союза, как он называется, Международная музыкально-техническая комиссия.
Компания.
Да, акустическая комиссия этого Булгакова. Вот почти то же самое. Так вот, компания, значит, это самое нас. Но она занимается, конечно, эта компания занимается в первую очередь, конечно, продажей инструментов и модернизацией инструментов, анализом состояния инструментального парка. У нее много функций.
Ну,
много
я функций. Помню, кстати,
да.
Очень интересная.
Она связана именно с материальной базой музыкального искусства. И как все связанное с материальной базой, она имеет определенные средства.
Конечно.
И эти средства она дарит журналу. Дарит, в буквальном смысле, абсолютно, да. Вот это подарок от имени общественной организации, абсолютно от имени общества, от имени людей, которые заняты в производстве и понимают, сколь важно поддерживать через слово дело, которому они служат.
Ну, это замечательно. То есть, если это так, если это, то тогда это вообще меняет в еще более, так сказать, такую лучшую, что ли, сторону, расширяющую, так сказать, сознание.
И расширяющую государственную
структуру. Нет, вот это очень важно, потому что вот за счет, так сказать, того, что существует такой журнал, за счет именно вот такой социальной, я бы сказала, и это не благотворительность, это социальная инициатива культурная.
Заинтересованность.
Да. Заинтересованность в культурном росте.
Именно.
Вот это проговорить на самом деле, И, в общем, об этом рассказать на самом деле очень важно. Вот я всегда ищу вот этих островков, да?
Да.
Вот в этом болоте.
Которые
в конечном итоге, так сказать, когда они соединяются словом, они расширяют свое пространство суши, на котором мы можем, так сказать, выращивать что-то. Понимаете? Выращивать не только профессиональное. Потому что профессиональное, оно само собой разумеется, но мы можем выращивать еще и социальные, какие-то социальные смыслы, связанные с профессиональным опытом в искусстве, связанные с важностью этого профессионального опыта, с рангами различными, да, вот с отличием высокого, среднего, традиции, так сказать, которые... То есть это вот, когда это идет через слово, через, так сказать, какие-то комплексы, анализов, да, и вот возникают методы, как раз те самые методы, вот они так или иначе улавливаются потом.
Да.
Понимаете? И это расширяет вашу, ну, я бы не сказала здесь журналистскую, мне не хочется говорить, ну, так узко, вот в узком смысле этого слова.
Да, это логически вот немножко такое, другое.
Вот, это повышает вот ту самую информационную культуру, вот базу этой информационной культуры, вот те самые знания, которые, они же ведь социальную имеют природу все-таки.
Ну, конечно.
И тогда вот это вот сосуществование знаний таких, да, и вот это вот...
Но я должен признать, что наш журнал все-таки обращен к тому интеллектуальному меньшинству, к интеллектуальной элите, которая, на мой взгляд, составляет, кстати, основу, представляет лучшее, что есть в нашем культурном сообществе, и, собственно, к тому кругу людей, с которым я связываю вообще надежды на развитие, прогресс и движение нашего общества. Ну, когда я употребляю слово «прогресс», я все время вспоминаю об искусстве, которое прогресса не имеет. Не имеет. Искусство, кстати, не знает, что такое замена нового и старого.
Она имеет наращивание.
Она имеет только наращивание и прибавление, совершенно верно. Только накопление качеств. Отсутствие потери актуальности того, что было возведено когда-то историей в ранг художества, художественного значения, составляет, собственно, ту неумолкающую базу звучания всей человеческой культуры, звуковой и музыкальной культуры, самый таинственный, кстати, потому что он действительно неуловимый. И что это вообще? Что это за явление, никто не может до сих пор объяснить и постигнуть. Воистину так, но так. И вот изучение этого вопроса, конечно, для нас очень важно в силу того, что он уходит в какие-то дальние глубины и может обратить читателя, так сказать, к той многовековой культуре. Поскольку искусство не имеет прогресса, то все состоявшееся как художественно ценное сохраняется, имеет актуальность и, следовательно, должно быть в поле внимания, поле, так сказать, осознания. И вот привлечь читателя к осознанию – это очень важно, осознание всех глубин, всей толщи многовековой культуры. Это задача, с которой мы, конечно, еще не можем справиться в тех первых номерах, которые выпустили. Мы постепенно к ней подходим. Мы не ставим ее как специальную, в виде специальной цели какой-то. Мы просто ее имеем в виду.
Это правильно.
Да.
Это очень правильно, потому что... Это очень естественная цель, на самом деле.
Ну,
она
да,
как бы, да,
ну,
она сопряжена с самим, с самой жизнью искусства,
да,
собственно
да,
говоря.
Да.
Она есть выражение вот того блага, которое, ну, которое всегда искусство приобщает человека к,
ну,
так сказать,
да,
вечной жизни, в общем, на самом
ну,
деле.
Да.
Поэтому это, конечно, благородно. Причем это благородно, и это пролонгирует, на самом деле, жизнь.
Да, а кроме того, это еще связано с переосознанием в нашей жизни. В наше время, переосознанием тех ценностей, которые были совершенно другими и по-другому осознавались в момент, когда они возникали.
Да.
Ценность искусства 15-го столетия была для них совершенно другим значением, нежели для нас,
да,
в том же самом, казалось бы, воспроизведении. Но это другая ценность. И вот сейчас, когда вот следующий номер у нас открывается Дебюсси. Дебюсси, который давно известен и вроде бы не так давно ушел из жизни, только в начале прошлого столетия, он приезжал еще в это здание, когда оно уже стояло, и концертировал здесь. Да, в 1903 году он играл в Большом зале Московской консерватории. Клод Дебюсси сегодня оценивается совершенно по-другому по сравнению с тем, как он оценивался в момент своего возникновения. И даже более того, он оценивается чрезвычайно противоречиво. Целый вихрь противоречий вокруг него вьется, и в этом вихре надо разобраться. Надо, чтобы он не сорвал с тебя одежду собственного суждения, так сказать, и как-то пробиться к тому, что действительно обобщит, так сказать, весь круг представлений о нем и сообщит что-то самое важное, что есть в этом художественном явлении для нас сегодня. И почему оно сегодня столь же актуально, может быть, даже еще более, наверняка, еще более актуально, чем тогда, когда оно возникло.
Тогда на новшество обращали внимание, что он нового принес.
Да.
Сейчас уже...
Сейчас он стал классикой. Он стал классикой.
Да, конечно.
Почему он стал классикой? В чем сущность его величайшего прорыва, открытия и возражения чему-то? Вот это в этом номере. В следующем номере...
Надо будет мне, да.
Сейчас в январе он выйдет.
Да, да, сейчас.
Мы опоздали немножко из-за денег. Опоздали, он выйдет только в январе. Вот. А вот в этом номере, в 11-м, там опубликована статья моя, которая начинается, объявлена под титулом «Скромное обаяние авангарда». Я так ее назвал. «Скромное обаяние авангарда». Скромность этого обаяния заключается в его нераспространенности в широком социальном смысле. А обаяние бесспорное, потому что след огненный совершенно.
Да.
И вот это совмещение, потом бинарное совмещение, так сказать, креативности и деструктивности, это тоже феноменальное совершенно явление, когда с одной стороны разрушается все, а с другой стороны предлагаются новые концепты, которые претендуют на абсолютность. Это явление совершенно новое, абсолютно удивительное. И оно, конечно, связано во многом с тем, что высказывалось и следствие того, что началось в начале 20-го столетия, потом вспыхнуло с колоссальной яростью буквально, пламенем сжигающим послевоенное время, сразу, сразу после войны в Европе.
В 40-х годах?
Да, нет, ну, уже в 60-е, 70-е годы, да. И потом превратилась, так сказать, в так называемый постмодернизм. А еще параллельно этому авангардному, так сказать, апокалиптическому реализму развивалась академическая сторона новой музыки, основанная на переосмыслении всех грамматических основ, однако не сокрушающая сам принцип искусства. Потому что авангард покушается...
Да.
На принцип искусства, да.
Да.
А модернизм покушается только на грамматические его основания, а принцип сохраняет. И вот изменение грамматических оснований порождает новый академизм. Авангард вливается, врывается и туда тоже, воздействует на него, он тоже становится немножко другим. Словом, возникает какое-то удивительное поле, которое в конце концов завершается явлением под названием постмодернизм. Постмодернизм, но это совершенно еще не осознанное до конца явление, это явление, связанное со смешением всего и вся, но качества этих смешений могут быть совершенно различными, и здесь, конечно, маятник может бросаться то в сторону, собственно, академического модернизма, то в сторону, так сказать, абсолютного деструктивного авангардизма, как угодно. Но в любом случае это будет постмодернизм в силу того, что там смешаны. Эти идеи, они могут быть смешаны в системе интертекстуальности, когда старое, вовлекаемое в новое, растворяется в нем и становится неузнаваемым, но внутренним фундаментом, конструктивной несущей основой. Но это смешение может быть контрапунктическим, когда узнаются заимствованные новые элементы в намеренном контрапункте, в столкновении это полистилистика, так называемая. Словом, это явление еще не осознанное, еще не познанное, но, может быть, и потому, что оно находится постоянно.
Ну, оно просто принципиально хаотично.
Оно хаотично.
Абсолютно. Да, то есть это его как бы природа. Вот
да, хаос... к этому надо добавить еще колоссальный совершенно сдвиг, связанный с открытием электронных звуков. Колоссальный сдвиг в музыкальном звуковом деле, который нами еще до конца не понят в качестве грядущего его значения. Все это впереди, в нашем журнале это все будет. Но это будет потому, что так или иначе фортепианная идея, идея классического инструмента, она уже смешалась
да.
с электроникой.
Да,
во-первых,
да.
электроника влезла в сам инструмент, в его конструкцию. И возникли, так сказать, новые типы роялей. Да, новые типы роялей, которые уже откликаются на разные призывы, так сказать, звуковые. Это одна сторона. А другая сторона, когда рояль сохраняет свою сущность, входя в поле электронных звуков.
Да.
И третья сторона, когда рояль становится, и фортепианный звук становится источником цифрового изучения этого звука, его разложения и производства из него новых результатов. Все это фортепианная идея изначально. Все это фортепианная
идея. Ну да, я читала очень внимательно, кстати сказать. Да. Они меня с чисто технической стороны очень интересует, потому что ну просто философия, она работает с этим, ну вот в моем представлении, так сказать, о философии, она с этим должна, то есть не просто работает, она должна, она призвана с этим работать, как с той конкретикой, так сказать, изменения, что ли, природы,
да.
вот природы искусства, да, потому что врывание, вот вторжение, вернее, так сказать, вот всех технических новшеств, оно так или иначе природу искусства все равно влияет на нее. То есть изменяет ли оно ее, как оно меняет, как оно меняет не только природу искусства, оно меняет природу восприятия искусства. Потому что это же оно меняет субъекты.
Ну, оно фактически. С одной стороны,
то есть это природу, очень серьезно.
Да, меняет природу восприятия, но и отвечает на какой-то новый призыв ментальности. Все-таки отвечает.
Ну, отвечает, да, но это короткий ответ. Пока, во всяком случае, это короткий ответ, и на этом коротком ответе сама культура.
Вот это деле... возвращение после Ван Гога, это возвращение к реальности.
Да.
Это возвращение к реальности. Да. Изумительное, чуткое,
да.
Чуткое, чудное, красивое, прекрасное. Но это возвращение к фигуративности, потому что у Ван Гога уже смещение фигуративности. Смещение, она осталась еще. Ван Гог не покушается на статус искусства никак.
Да.
Да, он абсолютно.
Нет, он еще чувствует.
Абсолютно.
Он еще чувствует,
да,
эту фактуру.
Но вот у него другие прям... подсолнухи. У него, да, у него яростные подсолнухи. Это
ярость субъективного переживания.
Его, конечно.
Его, да. Понимаете? Но, а да. здесь совершенно друг. Здесь как бы представление, как бы социальное представление искусства, оно, так сказать, уже по-другому себя чувствует.